Шримад Бхагаватам, песня 5 глава, 1 текст, 17, Деяния Махараджи Приявраты. Перевод стиха. Тому, кто не владеет своими чувствами, всегда угрожает опасность стать жертвой материальной энергии. Ведь даже если он скитается по лесам, ведя жизнь отшельника, его сопровождают 6 жен, ум и познающие органы чувств. Но для человека, который обуздал чувства и, постигнув духовную науку, черпает удовлетворение в самом себе, даже семейная жизнь не представляет никакой опасности. Комментарий Шрилы Прабхупады. В одной из песен Шрилы Нартамдас Такура есть такие слова. «Грихи ва ванятти таки, а гауранга бали даки». Где бы человек ни жил, дома или в лесу, если он преданно служит Господу Читания, его следует считать освобожденной душой. То же самое говорит в этом стихе Господь Брахма. Человек, не обуздавший чувства, может уйти в лес и попытаться стать йогом. Однако у него ничего не получится. Даже оставив семью и поселившись в лесу, он ничего не достигнет духовной жизни, потому что его необузданные чувства и ум отправятся вместе с ним. В прежние времена многие торговцы из центральных районов Индии ходили в Бенгалию. Тогда в народе появилась поговорка: «Если пойдешь в Бенгалию, удача отправится следом за тобой». Итак, прежде всего мы должны обуздать свои чувства, а этого можно добиться, только вовлекая их в преданное служение Господу. Поэтому наша вернейшая обязанность – занять органы чувств преданным служением. Хришикена, Хришикеша, Севанам, Бхакти Учете. Бхакти — это служение Господу с помощью очищенных чувств. Здесь мы прервемся. Потом будем продолжать комментарий. Итак, что такое обузданные чувства, необузданные чувства? Можно по-разному рассмотреть этот вопрос. С точки зрения психологии или каких-то социальных знаний, или просто с точки зрения удачи человеческой жизни, или кармы, или гун, все будет правильным образом. Но как смотрят на это вайшнавы? Что такое обузданное чувство, что такое чувство необузданное? Каким образом? Потому что разум вайшнава и разум материалиста отличаются. Рупа Госвами дал определение духовного разума, чистого разума. Тот разум, который принимает все благоприятное для преданного служения, отвергает все, что неблагоприятно для преданного служения, считается чистым разумом. И почему это трудно? Почему трудно? Почему нужен разум, сила внутренняя, чтобы принимать то, что благоприятно для меня? А то, что неблагоприятно, отвергать. Потому что чувство не обуздано. Значит, чувство обладает тоже силой. Чувство и ум обладают определенной силой, могуществом, влиянием. И в чем же их могущество? С одной стороны, это мои собственные желания, которые беспокоят меня, всегда вместе со мной влияют на меня, мне трудно их терпеть. Это одна сторона. Другая сторона. Что это делают другие? Какая сторона более могущественна? Трудно сказать. То есть, как Прабхупада говорит, если вы создадите условия для духовной жизни, святые появятся. То есть обстоятельства тоже. Почему? Это преемственность, она очень могущественна. Почему, как вайшнавы, изучаем другую преемственность, неизвестную материалистам, отвергнутую давно уже материалистам? Они уже сказали, святых не бывает, нет никакой преемственности духовной. Есть преемственность чувственных наслаждений, культура. Они называют это. Это культура стран, мира. Представьте себе, масштабы ее грандиозные. Космические масштабы могут быть. Есть райские планеты, где люди только наслаждают чувства, больше ничем не занимаются. То есть это очень обширная культура, материальная. И следуя как бы по стопам предыдущих своих учителей в чувственном наслаждении, мы обретаем уверенность и в своих желаниях. То есть мы лишаемся стыда, как бы, совести. А что это означает стыд и совесть? Сверхдуша в сердце. Мы забываем об этом. Я стыжусь этого делать, я не могу при всех это делать. Но кто-то не стыдится. Удивительно. Это привлекает внимание. Прямо на сцене, смотрите, он поет какие-то странные песни, дергая бедрами и прочее, и показывает себя. Смотрите, потрясающе. У нас смелый человек, смотрите. О, у нас теперь есть основание, преемственность появилась. У нас гуру появился очень смелый, который может утвердить чувство наслаждения прямо, знаете, публично. Не одеваясь, выйти на сцену, представьте себе. Люди в шоке вообще. И потом они начинают постепенно принимать это, поскольку это культура. Преемственность. Но мы говорим, нет, по стопам предыдущих ачарьев. Это за пределами отношений мужчины и женщины. Самое удивительное, что эта бесстыдная преемственность проникает прямо в семьи. Вот это самое удивительное. Сегодня люди думают, что брак — это просто санкция на сексуальные отношения. Несовместную жизнь, где зарабатывают деньги и устраиваются чувственные наслаждения. Но они ошибаются. Если вступаете в брак, вы сразу начинаете совершать суровые аскезы. Более трудно, чем рамачарьяши. Один раз сексуальное удовольствие, а потом ребенка всю жизнь нужно воспитывать. Так устроена материальная жизнь, вот такая ответственность. А они с этим не согласны, нет, у нас другая преемственность, можем отказаться от ребенка. Очень много сейчас нежеланных детей в семьях, которые зачаты, но без какого-то желания иметь детей. Есть желание чувственных наслаждений, но природа глупая устроила так, что дети рождаются. Я-то разумный человек. Я знаю, зачем все это нужно. Но природа глупая. Рождаются дети, как у коров, как у свиней, знаете. Мы же разумные люди. Разве нельзя избавиться от этого странного закона вообще? Неудобного закона. То есть они просто презирают законы природы. Это отношение с Богом. Они не знают об этом. Это тоже отношение с Богом. Законы природы даны из милости, чтобы мы встали на духовный путь. Как Кришна изначально устроил эту материальную жизнь. Да, без аскезы, Брахма говорит, вы не сможете продвигаться, вы не сможете достичь чистоты. Без аскезы вы не сможете достичь даже здоровья, даже здравомыслия. Силы у вас не будет достаточно. Вы станете слабыми, чувства будут сильными, а разум станет слабым. Без аскезы вы не сможете быть людьми даже. Если мы живем в материальном мире, то мы должны знать вот эти основы. Основу духовной преемственности. Что же такое духовный рассудок? Изначальный духовный смысл. И здесь говорится, иногда надоедает семейная жизнь людям. Ну, иногда. Всегда она надоедает, семейная жизнь. Если просто говорить о семейной жизни, она надоедает. Любая жизнь надоедает, если она материальна. Не так, что я сейчас найду себе красивую жену и теперь жить будет моя устроена. Нет, не будет устроена. Все равно надоест. Потом вы посмотрите, есть еще другие красивые, там еще красивее. Все что угодно. Не будем это все обсуждать подробно. Но суть в том, что когда семейная жизнь надоедает, и человек хочет начать какую-то новую жизнь, он думает, может быть, не стать отшельником, отречься от всего этого. Ну, он тоже может читать книги духовные, стремиться к духовному знанию. И иногда вот влияние духовного знания таково, что он хочет оставить семейную жизнь и просто заняться духовной практикой. Но здесь говорится, вы должны идти по стопам предыдущих ачарьев. Не принимайте самовольных решений. Это все еще позывы чувств. Ну, то же самое, я страдаю, поэтому я просто не хочу страдать. Это чувство диктует мне, это не разум еще. Еще не разум, если я привязан к семейной жизни или ненавижу семейную жизнь, это все еще привязанность. Разницы нет в этом. Любовь, ненависть — это две стороны одной медали материальной. Это все привязанности материальной. Приятное я привязываюсь. Когда это становится неприятным, я это ненавижу. Потому что я хочу наслаждаться, а оно неприятно, а я хочу наслаждаться. Чувство требует. И чувство влияет на ум, ум воспаляется, влияет на разум. Я говорю, ненавижу. У меня есть аргумент, я тебя ненавижу, уходи. Просто аргумент. Это мощный аргумент. Я тебя ненавижу. А значит, что вы сможете с этим поделать? Если ум воспален, чувства воспалены, разум восстал, все существо мое восстало, вы не сможете ничего не сделать. Вы не можете доказать ему, что это тоже душа. Твоя жена, которая превратилась в ведьму, тоже душа. А твой муж, который стал демоном, он тоже душа. Но как вы стали ведьмой и демоном? Вот интересно, а как вы увидели это все? По каким стопам вы шли? Как вы достигли этих отношений? Ведь люди должны общаться совсем по-другому. Счастье должно увеличиваться. Но у них нет духовного рассудка. Они не могут принять, что благоприятно для любви, а что неблагоприятно отвергнуть. Чувства не обузданы. И так, когда человек думает, все, причина страданий семейная жизнь, не так ли? Кто-то может так думать? Не совсем правильное понимание. Здесь, в всяком случае, будет объясняться, какое же правильное понимание. Причина не семейная жизнь, а то, что чувства не обузданы. А может ли семейный человек обуздать чувства? Здесь говорится, да, может. Это зависит только от его духовного рассудка, если он примет ученическую преемственность. Правильную парампару по стопам предыдущих ачарьев каждый человек может достичь этого уровня. Она всегда была, эта преемственность, просто мы никогда об этом не думали. Люди перестроили всю эту культуру. И учатся у кошек и собак, вот их преемственность, у обезьян. Биологию изучают для того, чтобы изучить человека, разве нет? Разве нет? Разве наука так не смотрит на человека? Человек — это продолжение животного, они говорят. Давайте изучим животных, и так поймем человека. Они совсем не понимают душу человеческую, божественную сторону. Не рассматривают ни в каких университетах, ни в семьях, нигде. Ни даже очень мудрые и образованные люди не знают об этом, современники. Потому что утратили преемственность. Без преемственности невозможно получить это знание. Кришна говорит, Бхагавад-гите, должен получить вкус этим знанием, не просто информацию, вкус, но где ты возьмешь вкус? У кого он есть? Нет ничего, пусто. Они говорят о душе, о Боге, но вкуса в этом у них нет. Есть скорбь о своих грехах. Где их радость, когда они говорят о душе и Боге? Потому что вкус утрачен, преемственность утрачена. По преемственности передается вкус. Гита была и Душила Прабхупада, и были сотни переводов, но вся эта безвкусица ничего не изменила в мире. Интересные точки зрения, концепции философские, такие, разные мнения на основе Бхагавад-гиты, но ничего в мире не изменилось с тех пор. И как только Прабхупада дал Бхагавад-гиту, как она есть, как только мы стали распространять широко, люди, читающие эти книги, сразу становятся преданными. Там есть вкус. Там есть преемственность, там парампара. Это живое знание. Оно входит в сердце, в ум и оживляет вот эту нашу сторону, забытую, спящую, ставшую непривлекательной, нереальной как будто бы, и даже несуществующей. Но все-таки надежда есть у человека, а вдруг душа все-таки не умирает. Осталась последняя маленькая искорка надежды. Вот у кого она еще осталась, он может начать этот процесс. А ведь это реальность. Это не какая-то искорка надежды. Это высшая реальность, которой мы причастны вечно. Мы вечные души. И в семейной жизни, поскольку есть определенная преемственность отношений, отец, мать, дедушка, бабушка и прочее, гражданская война. Не так ли? Дети делают то же самое, вот и все. Что тут сложного понять? Почему мы такие? Потому что у нас были родители такие. А родители почему такие? Потому что у них были такие родители. А те почему? И откуда от обезьян, Дарвин говорит, началось? Ну вот все теперь на обезьян можно снести. Это инстинкты животного, что поделать, мы часть этих живых существ, мы это обезьян. Вот наша парампара. Распознали, раскрыли все это. Вот такая глупая наука. Обезьяне. То есть нужно изучить подлинные знания, но без вкуса эти знания не постигаются. Почему так? Вот я пошел в университет, какой там вкус? Просто нравится, но вот изучил предмет какой-то, да и поставили мне хорошую оценку, а здесь что, не могу изучить предмет, что ли? Я могу что? Не могу запомнить какие-то шлоки или санскрит? Нет, не сможете. Никто не сможет. Можете запомнить, но не сможете принять. Знаете почему? Потому что эти шлоки из Бхагавата, особенно некоторые Бхагавадгиты, направлены против удовлетворения чувств. Ни один разумный материалист никогда не примет эту науку. Он может изучить наизусть санскрит, вызубрить, отчитаться, получить хорошую, отличную оценку, но никогда в сердце не проникнет это сознание, что оно против чувственных наслаждений. Аваджанатима мутхама нужим танама шрита, Кришна говорит. Ну, такие слова тут используют, я даже переводить не буду. Ну, для Вриндавана перейду, конечно. Они думают обо мне, как об обыкновенном человеке, эти ослы, мудхи. Люди, подобные ослам, говорят, когда они отождествляют меня с обычным человеком, с материальной природой, они думают, Бог материален. Если он приходит сюда, он также рождается, как обычный человек, мудхи. Им недоступна моя высшая природа, высшая энергия. И так есть Госвами, Годаса. Госвами – люди, контролирующие чувства, Годаса – наоборот. Они служат своим чувствам. Они пытаются за все силы удовлетворить свои чувства. Ценой своей жизни, жизни в жизни, строят планы, они женятся, они достигают каких-то профессиональных навыков, они строят планы, они грандиозные планы, добиваются на многого, но никогда их чувства не остаются удовлетворенными. Сейчас цивилизация достигла таких размахов, таких удобств, такого комфорта, такого совершенства вообще. Современная цивилизация, вы посмотрите. А где мир? А мы все еще как кошки и собаки грыземся. Войны так и не прекращаются. Разногласия так и не прекращаются. И если вы надеетесь, что это когда-нибудь прекратится, то это тоже глупость очередная. Таким путем никогда ваши чувства и ум войдут в эту цивилизацию, в эти комфортные жилища, в эти лакированные машины, в эти искусственные семьи, сексуальные семьи. Войдут те же самые чувства, тот же самый ум, ничего не изменится. Вы строите красивые дома, но вы же входите туда-то со своими чувствами, со своими женами, шестью и умом. Вот она семья. Вот она моя семья. Куда от этого деться? Эти жены, когда они смотрят, что есть больше возможностей для чувственных наслаждений, их желания расширяются. Да? Только одни глаз достаточно, чтобы стать жадным. Удивительно. Только глаз, который увидит деньги, и все. А если что, тут твои деньги. Сразу изменились, мгновенно трансформировались просто. У вас другая форма уже вообще. Другие качества. Прямо на глазах вы. Преобразились полностью, трансформировались. Он говорит, извините, я ошибся, это не ваши деньги, вы тут же деньги. Ну-ка посмотрите, что происходит. Какие здесь люди великие, какие скромные, какие великие. Почему? То получают, то потеряют, то получают, потеряют. Они живут как сумасшедшие. Что в голову взбредет, в то и верят. Я Наполеон, и в сумасшедший дом его отправляют сразу. И пока он в это верит, его нужно лечить. А кто-то говорит, я не Наполеон, закройте меня куда-нибудь подальше, я боюсь его, мания у меня, преследование. Другая сторона сумасшествия. Кто-то великий, кто-то совсем разбит жизнью. Видите? А в чем дело? В этих желаниях, в этих шести проблемах. Органы чувств и ум. Ум особенно сильное чувство. Все пять служат ему. Это главная жена, которая все время шепчет на ухо, делаешь так, сделаешь так, сделаешь так, сделаешь так. Никакого спасу, вы не можете найти средства против него. Хотите, не хотите, вы будете делать, что он круглые сутки нашептывает. И тогда что нужно сделать? Если он садится сюда и нашептывает, и вы сбрасываете, он сюда сядет, тут нашептывает, вы сбрасываете, он сюда сядет, нашептывает. Жена на вас не оставит. Что бы ни сказали, она все равно вернется и будет нашептывать. Такой вот пример здесь дается. Это как шесть жен. Куда вы этих денетесь? Есть только одно средство. Не обращать внимания на эти нашептывания. И нашептывать самому. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам. И постепенно эта жена, она будет говорить, говорить, а потом вместе будет повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Кришна, Харе Рама. О, ты тут пропустил, Харе Рама, Харе Рама, Рама. Она будет помогать вам это делать. То есть ум может быть другом, говорится, но если мы не обуздали ум и чувства и пытаемся стать отшельником, или жить во Вриндаване, вот скажем, все бросить, или уйти в лес, или отказаться от всего, стать асоциальными, просто Харе Кришна повторять. Если мы не обуздали чувства, это опасно. Дело в том, что когда вы искусственно отрекаетесь от всего, вы тоже возвышаетесь в глазах людей. Вот в чем дело, вот в чем опасность. Опасность в этом искусственно ложном возвышении. Это как на смертную казнь. Вас поднимают, чтобы сбросить потом сверху. Что-то подобное этому происходит. И чем выше вы поднимаетесь, тем опаснее ситуация для жизни становится. Потому что когда человек принимает искусственное отречение, он тоже становится уважаемым, почитаемым в глазах людей, он сам начинает верить, что он отреченный человек. Ведь какое-то время я же могу обуздывать свои чувства. Ну, если я соберусь с духом, на месяц кого-то хватит, может. Даже на неделю, серьезно, ваша жизнь сильно изменится, даже за одну неделю. Если вы будете 7 дней проживете под контролем чувств, вы достигнете многого. Но этого будет недостаточно, потому что пока человек не привяжется к духовному учителю, к преемственности, к наставлениям, к Кришне через Бхагавад-гиту, пока он не привяжется к слушанию, он в опасном положении. Потому что в какой-то момент ум ему скажет очень громко: «Теперь ты великая личность», и он это примет. Он обязательно это скажет, он этого именно ждет. А как он это увидит, скажет этот ум? А потому что все кланяются. А потому что у тебя появляются ответы на вопросы. И люди слушают тебя. Вот теперь ты великий человек. Это конец. Это конец духовной жизни. Никто не велик. Никто не велик, кроме Кришны. Мы очень маленькие существа. Тамал Кришна Госвами вспоминает, как он однажды гордился, он принял саньяс, он член GBC, он приближенный слуга Прабхупады. Ходил. Очень удивительный, преданный, кстати говоря. Я помню, когда он еще был жив с нами. Он издал книгу «Шесть ересей искон». «Шесть ересей искон». «Шесть отклонений искон», которые были при его жизни. Он написал, как это было и почему. И он давал семинар по своей же книге, из чего он начал. Он сказал: «Я знаю все 6 ересей искон очень хорошо, потому что участвовал в каждой из них». Очень искренне преданный. Но он здесь был очень близок к Прабхупаде и много дел сделал. Вот этот землю купил у Майяпури, этот Мал Кришна Госвами, другие большие дела. Именно делал он. Был очень-очень разумный в этом плане, преданный. И Прабхупад, для Прабхупады он готов был все сделать. Ну и как, говорит, обычно в этом случае мы гордимся, если мы близко, если мы получаем какое-то положение. Саньяса, во всяком случае, это тоже великое достижение в жизни. То нос немножко поднимается выше, конечно же. Прабхупада, конечно, сразу это видит. И задача Прабхупады с этой гордостью, как что-то делать. Но он духовный учитель. А в чем его еще занятие, духовный учитель, думаете? Только в этом. Не то, что каждый шаг контролировать. Нет, только нужно контролировать ложную гордость. Остальное все под контролем будет. Остальное не нужно вмешиваться, подсматривать. Нет необходимости. Просто посмотрите, как себя ученик ведет на киртане в обществе. Все. Есть как бы ключевые моменты. Гуру должен знать эти вещи, ключевые моменты, и именно с ними работать. Поэтому могут его не заинтересовать какие-то великие достижения в этом случае ученика. Он вообще может на это внимание не обратить. Если он гордится через это, то это ноль. Это ноль достижений. Но если он из смирения истинного сделал маленькую вещь, это очень хорошо. Некоторые брамачари, бачтан Сарасвати, распространяли журналы и газеты на улице за какие-то пайсы. Несколько пайсов приносили Гуру Махараджу с любовью, отчитываясь, что распространяли столько-то газет в Калькутте о Кришне. Он был такой счастливый. Он вспоминает, как Прабхупада позвал, говорит, меня. И так, по-дружески, так, как духовный учитель, как отец, так мягко стал говорить со мной. И там была обложка Шримад Бхагавата, где были описаны, нарисованы Вайкунтха, Локи. Прабхупад начал рассказывать мне, говорит, посмотри, это область Вайкунтхи. Здесь планет бесчисленное множество.
им нет счета. И это три четверти творения всего. Оно безгранично. А вот здесь материальный мир — это одна четвертая часть. Но мы тоже не можем сосчитать, сколько там вселенных. Невозможно. Они выходят из дыхания Махавишну. Никто не может сосчитать это все. Но мы находимся только в одной из этой вселенной. Не очень большой. А посмотри, что в этой вселенной происходит. Тут планет бесчисленное множество. Как пыль в воздухе. И вот на какой-то небольшой планете мы с тобой живем. Здесь на планете столько живых существ, тут много континентов. И только на одном континенте мы тут располагаемся. На этом континенте городов огромное количество. Трудно сориентироваться. И только вот в одном месте Лос-Анджелес, вот мы тут с тобой находимся. Лос-Анджелес, столько квартир, столько улиц, столько домов, столько людей. И мы занимаем только одну комнату вот в этом помещении. И вот в этом маленьком помещении сидит Тамал Кришна Госвами, думает, что он великий человек. Это ум, он так думает. Даже, говорит, будучи приняв саньясу, такие мысли приходят. Почему? Потому что отношения с Кришной еще не упрочились. Я себя измеряю с точки зрения вниз. Смотря вниз, мне кажется, что я выше всех. Но стоит мне посмотреть наверх, я смогу понять, что я меньше. Вот можно смотреть на предыдущих ачарьев. Если грехасти, наши преданные, поддерживают свою семью, думают о воспитании детей, честно трудятся, предлагают Кришне прасад, едят только Кришна прасад, повторяют свои круги, но не читают книг Шрилы Прабхупады, они все падут. Они просто будут думать, я лучше всех этих кармей, и все. Даже занимаясь духовной практикой, вы смотрите, даже повторяя свои круги, даже служа Кришне. Если мы не будем читать книги Шрилы Прабхупады, если мы будем думать, о, я это уже читал, я это все уже помню, ничего вы не помните. Это нужно читать постоянно, чтобы помнить. Память означает, я это должен прямо перед собой видеть. Не так, что я помню Кришну, но я сейчас зарабатываю деньги. Это память второстепенного рода уже. Уже на другой дорожке эта память. А потом на третью дорожку она переходит. Потом на четвертую дорожку, а потом в конце концов мы уже не придаем значения сознанию Кришны. Зачем? Почему сознание Кришны? Мы же в христианском мире живем. Вот и все кончится. Разве это не факт? Посмотрите, мы же русские. А? Какое-то наваждение с Кришной было. Но если вы, тем не менее, приезжаете в Вриндаван, вы снова вспоминаете. Дурной сон был. Кришна есть, все нормально. Я забыл просто его. Да, многие преданные приезжают в Вриндаван, чтобы вспомнить Кришну. Даже занимаясь практикой духовной. Почему? Не читают книги Прабхупады достаточно. Не читают. Трудное дело читать книги Прабхупады. Непосильная задача. Ну тогда... Что можем сказать о грехастха ашраме? Это не ашрам уже. Ну, в каком-то смысле он, конечно, преданный, что-то пытается делать. Но как он освободится от зависти? Не общаясь с книгой Шрилы Прабхупады, как он освободится от зависти? Он не освободится от зависти. Потому что он зависим от денег, от отношений в семье, от отношений с начальством на работе. От этих социальных и политических процессов, окружающих его. Он все это придется ему все это оценивать. И как же он освободится от зависти? И как же он будет проповедовать, если он не читает книги Прабхупады? Как же он будет людям передавать знания? Никто его слушать даже не будет. Ну, скажет, какой-то сектант, фанатичный иногда. С ним ни о чем другом вообще поговорить невозможно. Он говорит, предайся Кришне, повторяй Хари Кришна, и все на этом стоит. И ничего другого не знает просто. Если вы читаете книги Прабхупады, знания не будут расширяться. Собственно говоря, если есть сознание Кришны, у Прабхупады есть сознание Кришны, вы можете видеть Кришну везде. Вот почему нужно читать книги Шрилы Прабхупады. Пока мы везде Кришну не увидим, нужно читать регулярно, как правило, это разум, принимать благоприятное для преданного служения. Чтение книг Прабхупады — номер один задача. Такого пророка не было никогда. Почитайте книги, вы станете преданным. А если вы уже преданы, будьте счастливы, читая книги Прабхупады. Вы всегда себе что-нибудь хорошо. Вы станете сильным человеком, умиротворенным, добрым, знающим. У вас все будет, все достояния, потому что будете общаться с Прабхупадой непосредственно. Собственно, та же вещь произойдет, когда вы читаете любое священное писание. Но если вы понимаете его. Если вы понимаете его. Если не понимаете, будет трудно. Поэтому книги Прабхупады для этого и созданы, чтобы понимать эти вещи. Разъяснять, понимать, понимать. На каждой странице. Но читайте все книги Прабхупады по нескольку раз. Трижды. 9 раз. В этом наша жизнь. Духовная жизнь. И затем вы увидите интересную вещь. Ум и разум, пронизанные этим сознанием, начнут применять это знание в жизни сами. Это будет для вас сюрприз. Ваш бывший враг, ум, станет лучшим другом. Он будет очень изобретательным в том, как проповедовать сознание Кришны. Вы знаете, какой кладезь сокровищ там внутри, если это занять служение Кришне? Прабхупада говорит, проповедуйте и даже не думайте, как проповедовать. Просто слушайте и повторяйте, и к вам будут приходить бесчисленные примеры. Ваша проповедь и примеры никогда не кончатся, он обещал. Это невозможно. Это открывает вам безграничное пространство отношений. Это знание. Прабхупада не все буквально объяснил. Не, он дал принцип. Принцип он дает очень глубоко. А затем каждый индивидуально должен свой использовать и свой личный разум. Это самоосознание. Не как марионетки повторяем слова Шрилы Прабхупады. Это возможно, чтобы завести машину, нужно включить стартер сначала. Но потом она должна сама работать, без стартера. Книги Прабхупады, такой стартер. Из тамагуна. Все, проснулся, все. И когда вы проснулись, вы уже действуете, вы не думаете ни о чем. Ни о чем думать. Никакого напряжения. Вы просто знаете, что Прабхупада в сердце. Сердуша в сердце. У каждого. Но самому чрезвычайно сложно обрести сознание Кришны, даже повторяя святое, потому что это долгий процесс будет очень. Может быть, много жизни займет просто повторять круги и достичь того же, что Прабхупада здесь написал, займет много жизни. Хотя в Харе Кришна мантре есть все. Но когда мы слушаем личность реализованную, мы получаем опыт его. Полный опыт его духовной жизни за какие-то там полчаса. Не за жизнь, за какие-то полчаса. И в этот момент, когда мы слушаем, это проникает, мы чувствуем освобождение. Сразу мы чувствуем это. Даже когда мы забыли всю информацию после лекции, освобождение осталось. Все равно хорошо, мы помним. Это вкус. Все, это хорошо, это надо. И Кришна говорит, испытав этот вкус, мы, естественно, уже начинаем контролировать свои чувства, отказываться от низших вкусов. Туда лезть не надо. Мы уже знаем хорошо. Куда? Стой на месте. Туда не нужно. Ты там был уже. Я помню. Будхи включается. Я помню, я память твоя. Я тебя предостерегаю о последствиях. Чувства говорят о том, что они хотят. А разум говорит о последствиях. Кого нужно слушать? Разум. И вот наступает момент в жизни преданного очень важный, когда разум действует автоматически, без усилий. Не думайте, что разум это постоянное напряжение какое-то такое. Это разумный человек, знаете, такой напряжен, только смотрит на него, знаете. Чувство контролирует. Нет, доставит время, когда разум автоматически срабатывает. Автомат? Да, это автомат. Но пока этот автомат запрограммирован по-другому. Мы его перепрограммируем, чтобы он автоматически нас вел к Богу. Вот это значит, мы обретаем сознание. Возвращаемся в наш изначальный разум. И семейная жизнь, она опасна тем, что есть преемственность, родословная существует. Например, в Казахстане люди знают в родословную, может быть, там иногда до 10-14 колена записывают. В России нет такого уже, она утрачена вся. Я не знаю, есть ли такие люди, которые с какими-то династиями связаны и помнят свою родословную, какую-то великую родословную. Как правило, не помнят, потому что предки уже не были великими. Не были. Если был хотя бы какой-то великий политик в семье, его уже помнит много поколений, конечно. Но обычно, вот если мы не помним там своего даже деда, то... Может быть, он вообще был пьяницей, я не знаю. Не хочется верить, что у меня были все хорошие мои предки, но их никто не помнит. Не говоря уже о прадеде. И тогда остается только что единственное, смотреть на отца и мать, которые ссорятся и дерутся постоянно. Или вечно обиженные ходят, или раздраженные. Обычная ситуация в семье, обычные люди имеются в виду. Невеликие люди, обычные люди живут. Им трудно жить. Потому что обычный человек не способен справиться со своим гневом, вожделением. Ему нужен пример. И пример помогает обычному человеку. Ему стыдно становится, когда есть пример, если он хороший человек. Поэтому Прабхупада дал преемственность. Он сказал, вот Бхактивинода Тхакур, семейный человек был. Сам Шрила Прабхупада, семейный человек был. Многие спутники Господа Чайтаньи в его личном окружении были семейными людьми. И к саньясе Господь Чайтанья относился очень строго, а к грехастам очень мягко. Все помнят, как он наказал Харидаса-младшего. Он просто отверг его, что было равносильно его гибели, самоубийству. Он просто вынужден был покончить самоубийством. Харидас-младший. Почему? Взглянул на молодую женщину с вожделением, будучи саньясе. Господь Чайтанья не захотел с ним больше общаться. Но однажды увидел беременную женщину преданную. И повернулся к мужу и спросил, твоя жена беременная? И да, очень хорошо. Нужно быть честным человеком. Честным человеком. Вот в чем смысл. Зачем обманывать? Искусственно играя в отречение. А не лучше ли научиться контролировать чувства сначала? Читать книги Прабхупады. Распространять знания. Занимать свои чувства и ум служением. Может быть, это нам нужно делать? Чем отрекаться от всего и молча достигать самореализации? Нас ожидает деятельность великая. Так вы заложите великие династии родословные, если вы станете великим человеком, по-настоящему великим человеком. Тот, кто обуздал чувства, он великий становится человек. Он воспевает святое имя с большим вкусом. И это великая личность. Это критерий. Если вы воспеваете с великим вкусом, это и есть критерий вашего успеха. Это и есть критерий того, что чувство победить обязательно, потому что у вас есть вкус, у вас есть к кому обратиться, у вас есть прибежище, духовное прибежище. Не какие-то надуманные факторы, а на самом деле в сердце. Мы не дочитали комментарии. Из наставления Господа Брамы следует, что вместо того, чтобы отправляться с необузданными чувствами в лес, гораздо лучше и безопаснее занять их служением Верховной Личности Бога. Действуя таким образом, человек сможет подчинить чувства своей воле, и тогда даже семейная жизнь не будет представлять для него опасности. Он никогда не станет жертвой материальных привязанностей. Словно развивая эту мысль, Шрила Рупа Госвами провозгласил «Ихая сяхарер дасе кармани манаса гира никила апья авастасу вастхасу дживан мукта саучате». Дживан мукта. Кто такой дживан мукта? Освобожденная душа. Тут описывается. Тот, кто каждым своим поступком, мыслью и словом преданно служит Господу, является освобожденной душой, в каком бы положении он ни находился. Вот это определение Рупы Госвами, что такое освобожденная душа. То есть мы тоже можем так в нашем положении действовать. Как освобожденная душа? Принять образ жизни такой можем. Шрила Бхактивинода Тхакур был семейным человеком и занимал важный государственный пост, но это не помешало ему сделать так много для распространения учения Господа Чайтаньи Махапрабху. Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур говорит... Дурдантендрия кала сарпапатали пратката дамштраяте. Безусловно, органы чувств — наши злейшие враги, поэтому их сравнивают с ядовитыми змеями. Однако змея, у которой вырваны ядовитые зубы, уже не опасна. И точно так же, если органы чувств заняты служением Господу, их можно не бояться. В Индии иногда отлавливают большую кобру, удаляют ей зубы ядовитые и отдают детям для игр.
Все, она не опасна.
Не опасна. Даже когда делает бросок, она больно не ударит. Так. И ребенок так начинает играть. Она не опасна. Это просто игрушка. Но ядовитые зубы, о, смертельно опасны. Но вот чувства, если не обузданы, они опасны. Яд вожделения, вы увидели, вспыхивает. Знаете, вожделение может проявиться от одного объекта только.
Хотя преданные участники движения сознания Кришны живут и действуют в материальном мире, они никогда не попадают под влияние материальной энергии, потому что их органы чувств полностью заняты служением Господу. Такие преданные все находятся на трансцендентном уровне. Вот нас только стоит занять себя служением, и мы, собственно, мы уже причисляемся к освобожденным душам, которые все посвящают Господу, мысль, слово, поступки. Значит, деятельность должна быть у нас в сознании Кришны, слова в сознании Кришны и мысли в сознании Кришны. Если даже мысли не в сознании Кришны, но деятельность в сознании Кришны, ум перестроится и будет думать уже, беспокоиться о проблемах в сознании Кришны. Это уже контроль чувств. Вот материст подходит к проблеме. Но когда материст говорит проблемы, это уже крайняя степень. Что они, как правило, скрывают свои проблемы, материалисты. Не за все силы пытаются показать, что у них все хорошо. Если он признается, что у него проблема, будьте уверены, это тяжелая проблема. Что человек готов сойти скоро с ума. Я общаюсь с материалистами. После публичных лекций люди приходят ко мне. И если они говорят, проблема, я знаю, это тяжелый случай. И более того, очень тяжело давать наставления этим людям, поскольку у них еще ложное эго есть, не просто проблема, а еще ложное эго, которое эту проблему не хочет изменить при этом. От которого он просто погибает. Он, собственно говоря, не хочет менять себя. Он хочет убить окружающих людей. Но когда преданный говорит, приходит проблема, а это не проблема. Ну, у меня с президентом не лады проблемы. А, это в сознании Кришны. Это все в сознании Кришны. Или какой-то проект у меня там проваливается. Но это все в сознании Кришны. Это не проблема. Вы никогда глубоко страдать не будете от этого. Вы никогда вследствие таких проблем никого не убьете. Вы никогда не покончите жизнь самоубийством. Нет таких примеров. Потому что это проблемы, связанные с Кришной. Это совсем другая проблема. И при этом может прийти с таким лицом, говорить, у меня проблема. Через 5 минут пошутите, он ха-ха-ха-ха. От всей души смеется. Потом у него проблема, у него проблема.
Полчаса Хари Кришна мантры, ну, проблем нет, все. Опытный преданный так делает. Где все проблемы? В уме. Все, больше их нигде нет. Ум воспаляется, вот это проблема.
Мы приезжаем во Вриндаван, чтобы увидеть какое-то чудо. Так ведь? Ну, есть же тайное желание у всех. Может быть, где-то вижу Рату и Кришну. Может быть, гопи где-нибудь промелькнет. Или, на крайний случай, мальчик-пастушок какой-нибудь. Ну, что-то трансцендентное мы хотим ощутить, увидеть, какое-то чудо. И в духовном сознании многое воспринимается как чудо. В духовном сознании. Когда-то я был в зоопарке. Я уже не помню, когда это было. Может быть, я еще был подростком. И даже, возможно, это было в Алма-Ате. И там увидел павлина. Интересная птица. Никогда раньше не видел. Вот это хвост. Я был очень удивлен, конечно. Вот такой павлин красивый. Такая шея синяя, с отливом. Да, удивительно, красиво. Но я помню, как мы видели павлинов танцующих у Говардхана однажды. Весной. Причем у нас группа была всего 3-4 человека маленькая. Мы специально пошли, чтобы не было шума. И нас убедили, что вы увидите на Говардхане много интересных вещей, когда нет шума. Вот сейчас многолюдно, поскольку Картика. И первое, что мы видели, это заяц проходил. Значит, проходил такой. Говардхану так шел. Я
очень удивился, что зайца увидел у Вардхана. Вообще там все удивительно. Зайцев я видел в других местах, я вас уверяю, но у Гурдхана зайца совсем другой. Что это же духовное место, и вы смотрите, и вы видите, как чудо. Заяц живет на Гурдхане. Ну, то есть вы не можете жить на Гурдхане, а заяц может жить на Гурдхане. Вы же еще эти вещи начинаете понимать. Поэтому, конечно, смотрите, как чудо. Какой ты заяц? Бриджабаси, он. Он здесь прописан, а вы тут в гостях. Мы прошли немножко дальше. И там были такие кусты цветные, ну вот эти весенние, поросшие яркими цветами. И несколько кустов танцевало, переливалось вот так. Я замер, думаю, какое-то чудо. Танцевали павлины. Это просто было чудо для меня какое-то. Потому что они танцевали как-то для Кришны. Вот, вот это все, это как-то по-другому воспринималось. Когда для вас кто-то танцует, это одно. Когда для Кришны кто-то танцует, это совсем другое. А для Кришны танцевать могут даже деревья. Это очень большое чудо. И деревья все стали изогнуты, и этот танец, и этот экстаз, и мы стали видеть это все. Чудеса, думаю, чудеса. Какая сказка просто. Змея выползла. Метра два такая, знаете. Она нас посмотрела и... Мы вспомнили, Прабхупада пишет, что тот, кто поклоняется Гирираджу, змея никогда не укусит. Спокойно пошли дальше. Но там было такое чудо впереди, я такого в жизни не видел. И главное, меня никто не предупредил. Вышла огромная коза, размером с лошадь. Но голова была козы с бородой, и рога такие же. Но шея была как у лошади, длинная. И ноги длинные, как у лошади, а тело как у коровы, а хвост как у яка. И вымя. Ну что это такое? Это только сейчас образовалось, или было до меня, я так и не понял. На Гавардхане уже был ко всему готов, тут всякие чудеса. Гавайи, это голубая корова, это благоприятно, если они вот смотрят на вас, это очень хорошо. Чудеса. Потом проходили дальше, там один садху сидел. Жара была, невероятная жара. Он сидел в окружении углей раскаленных. И я понял, что это его ежедневная практика просто духовная. Он какие-то асаны менял йогические, весь обливался потом просто. Вот он почти что в луже собственного пота находился. Это каждый день разжигает огонь и садится медитировать. Он там медитировал несколько лет, пока вот мы проходили несколько лет. Потом построил храм там. В том месте храма тогда не было. Когда вы видите вот много храмов, они построены в нашу бытность, эти храмы в основном вокруг Гавардхана. В те еще первые годы почти ничего не было вокруг Гавардхана. Там были леса, и там садху просто сидели, йоги и садху в медитации. Там находились, пока они просветлеют. Бабаджи всевозможные, которые поклонялись Гирираджу, которые бегали за вами, говорят, ван рупи, ван рупи, еще одно чудо Гирираджа. А мы убегали от них, никакого рупи не получишь. Я так деньги не даю. Что ты мне выколачиваешь деньги? Мы убегали от этих садху. Они бегали за нами. Старые такие, знаете, садху, бородатые, большие, бежали уже, уже падали от изможения. Ван рупий, ван рупий. Но я был жестокий. Говорю, нет. И ситуацию спасла Гурчан. Ну давай, дадим одну рупию. Что, тебе жалко, что ли? Я думаю, ну что, из одного рупия? Я говорю, ну ты можешь, я не дам, ты можешь дать. Другой садху сидел в Гирирадже, мы там вдруг оказались, проходили, и он там просто сидит, предлагает эти сахарные шарики, обсыпает его там, у него весь в кункуме этот Гирирадж, там огонь предлагает, и смеется, поет что-то вообще такое, знаете. Нас увидел, обрадовался, стал эти шарики бросать в нас. Гирирадж Прасад, Гирирадж Прасад. У нас там было человек, наверное, 300, и все в карман, со руку не сговаривали, засыпали его этими рупиями. Ну, он даже не смотрел на эти рупии. Просто счастливый человек. Вчера тоже была Гавардхан Парикрама. Ну, что ж такое удивительное его вижу? Гавайи уже видел павлинов танцующих, видел змею, видел кролика даже видел. Бриджабаси. А в этот раз будет какое-то чудо или нет? Вы видели? Шестиногая корова. Да, видели, тоже видели чудо. Корова с шестью ногами. Черная корова, она на Парикрама дорогу выставили, она так хорошо одета, красивая. и 6 ног. Может быть, больше, я не успел посчитать, мы приезжали. 2 ноги спереди еще, они так. Не достают до земли так. С комфортом. 2 ноги отдыхают, остальные работают. Это так, слово просто. Просто мы все говорим о Вриндаване, что-то, какие-то впечатления. Итак, семейная жизнь. Вы, наверное, уже понимаете, что об этом нужно меньше думать. Меньше думать. Она не решается по-другому. Никаким анализом, никакими науками вы не сможете это улучшить. Почему? Чувства не под контролем. Чувства будут говорить одно и то же всегда. Как же мне его изменить? Как же мне ее подчинить? Силой или любовью? Понимаете, в чем дело? Но подчинить. Идея будет одна и та же. Потому что чувства не хотят подчиняться неконтролируемым. В этом проблема современной психологии. Она все более и более изощрена в эксплуатации людей. А ведь нужно всего лишь стать хозяином своих чувств. И служить Кришне. И мужчина, и женщина, если они служат Кришне, они друг друга утащат в ад. От любви до ненависти они дойдут до конца. Они вот так вот забудут душу. И поэтому семейная жизнь таит опасность, если преданные не читают книги Прабхупады. Даже повторяя мантру, не читают книги Прабхупады. Мы можем потерять вкус даже к мантре. Ну что, тут есть несколько записок. Недавно одна преданная, занятая ответственным преданным служением, сказала мне такую вещь, что если преданный сильно задействован в преданном служении и не имеет достаточно времени и сил вычитывать свои круги, то это якобы допускается, так как главное — это служение. Правильно ли это? Неправильно. Неправильно. Прабхупад сказал об этом, что это неправильно. Обеты не нарушаются. Под видом преданного служения не нарушайте свои обещания. 16 кругов минимум. 16 кругов минимум. Не принимается это как оправдание. Наше главное служение — воспевание святого имени. Иначе мы станем бездумными рабочими. А нам нужно сознание развивать, а не просто работать. Если бы это было правильно, тогда скажите, ответьте на вопрос. Почему преданные так заняты активным преданным служением, устают потом, разочаровываются? Все? Это вопрос времени. Почему преданные так много сделавшие внешних вещей в сознании Кришны потом отошли в сторону? Только потому, что они перестали читать книги Прабхупады и перестали внимательно воспевать мантру. Забыли о главном. Потому что Прабхупада сказал, 16 кругов, 4 принципа. Каждый день. Как понять, когда проявляется душа, а не ум и разум? Сейчас невозможно это понять, судя по записке. Сейчас вы не сможете распознать эти вещи. Поэтому мы следуем просто правильным предписаниям. Есть вайды бхакти для нас. Вайды бхакти означает регулируемое правильным предписаниями служение. Поэтому не спрашивайте свой ум и чувства или себя. Просто читайте книги и следуйте наставлениям, или лекции, следуйте наставлениям. Пока так. Сейчас это будет крайне сложно сделать. Еще вы не отличаете материю и дух. Поэтому нужно следовать правильным предписаниям. Я говорю, судя по записке, возможно, кто-то уже обуздал свои чувства, но с этой запиской ответ такой. Можно ли читать книги Маханити с вами? Он вайшнав, возвышенный вайшнав. Но поскольку он перешел в какую-то другую линию, вайшнавскую линию, от Искона, то, читая книги этого Махараджи, вы можете заинтересоваться этой линией и пойти туда. Поэтому нежелательно. С этой точки зрения. Мы говорили на лекции о каких книгах? Шрилы Прабхупады. Вот когда утвердитесь в этих книгах, можете читать, что хотите. Что душе угодно будет. Можно ли, читая книги Прабхупады, понять наставления без духовного учителя, или нужно читать книги только с комментариями духовного учителя, слушая? Все духовные учителя в Исконе раскрывают книги Шрилы Прабхупады. В этом их роль. Потому что Прабхупада — основатель Ачарья. Его наставления в книгах рассчитаны на 10 тысяч лет вперед, он сказал. На 10 тысяч лет это будет основой, руководством для всего общества, которое будет развиваться шире, шире и шире. Мы говорили здесь, упоминали, что есть разные категории духовных учителей. Не все духовные учителя одинаковые. Уровень Шрилы Прабхупады особый. Поэтому мы говорим, акцент делаем именно на его наставлениях, его книгах. Он шикшагуру для всего Искон. Чьим бы учеником мы ни являясь, мы все ученики шикша, ученики Прабхупады. Например, мой гуру говорит то-то и то-то. А мой гуру говорит вот так. Что будете делать? Ведь проблема. И вы не решите эту проблему. Но поскольку все гуру ссылаются на Прабхупаду, мы решаем эти вопросы. Легко. Как совмещать духовную практику служения в социальных проектах, служение мужу, работу и быть на чем сконцентрироваться? Расконцентрированность приводит к недовольству мужа и проблемам в семье. Что главное, на чем сконцентрироваться? На разуме. Разум нужен. Разум, значит, что это нужно уметь регулировать все эти стороны жизни, различные свои роли. Нас учили на курсах менеджмента также и духовных. Были духовные семинары для духовных лидеров Искони. Нас учили этому балансу тоже. Говорили, как это делать. Берете лист бумаги. Мы там так и делали, лист бумаги. Мы как школьники сидели там все. Там саньяси были, представьте. Люди уже опытные, ответственные. И все же регулировать не так просто свою деятельность, когда ее очень много, и разные стороны существуют. Вот у вас была семья, работа, скажем, муж, дети, но добавилось теперь еще сознание Кришны, еще Искон, еще гуру, еще его воля. Смотрите, много больше получается ответственности. Конечно, мы от многих глупостей отказались, это время освободило. Много. Но возьмите на листе и выпишите все свои роли. Кто вы? Жена, ученица, кто еще? Наставник. Что там у вас еще есть? Друзья, родители ваши. Вы тоже мама или папа. И вот напишите все свои роли. И отметьте, какие забыты больше всего. Где ваша проблема в жизни? Вот там и увидите. И регулируйте так, чтобы как-то вот успевать это делать. По чуть-чуть, но регулярно уделять внимание всему. Для семейного человека какой-то менеджмент необходим в своей жизни, какой-то организация себя необходима. Что значит разумный материалист? Разумный материалист — это человек, который достигает своих целей. Он может поддерживать четыре вещи в совершенстве. Он всегда имеет хорошее образование. Два или одно высшее образование у материалиста разумного. Он может зарабатывать деньги очень хорошо. Он может прекрасно поддерживать отношения с окружающим социумом. Такой материалист. И он следит за своей внешностью очень внимательно, как он выглядит, как он одет, как он выглядит. То есть это его богатство, это его образование, это его внешность, это его отношение с окружающим миром. Это разумный материалист. Он успешен во всех областях этих.
Если сознание осквернилось, как его очистить, если постоянно всплывает в сознании? Если вы чувствуете некоторый застой, тупик, если ум проявляет какое-то упрямство и отбрасывает вас, вы не можете преодолеть, пойти дальше в духовной жизни. Нужно сделать, подготовить себя, не сделать, сначала подготовить себя через общение с преданными к определенному усилию. Если вы повторяете 16 кругов мантры, то я рекомендую для этого случая, только для этого случая, рекомендую найти время подготовиться к этому моменту, когда вы можете уединиться и прочитать 64 круга мантры, не отрываясь. Все станет хорошо. Ум, несомненно, подчинится. И вы многое поймете. Это многое исправит жизнь. Потом снова повторяйте 16 кругов и обычную деятельность продолжаете. Так бывает, что где-то ум не хочет пускать вас дальше. А вот вы плывете, там шторм этого ума. И вот уже должны схватиться за берег, и вдруг эта ответная волна, она отбрасывает вас еще на такое же расстояние. И вы снова это делаете. Вы можете выбиться из сил прямо у берега, утонуть. И тут нужно сверхусилие. Нужно прекратить попытки эти, набраться сил просто, покачаться на волнах, и затем собрать все свои силы и делать рывок туда. И есть шанс, что вы выберетесь на берег, преодолеете это. 64 круга мантры. Проблем не должно быть. Знаете почему? 64 круга мантры вы не можете невнимательно повторить. Это невозможно. Вам придется внимательно повторять эти круги. Сколько там еще? Уже 16 есть, еще 3 раза так, боже мой. И вы стараетесь быстрее повторять, вы следите быстрее, 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 по времени, быстрее, быстрее, надо успеть, быстрее, быстрее, быстрее. Вы очень сосредоточенно становитесь. И когда вы повторите 64 круга мантры, у вас просто не существует ума. Хари Кришна. И проблем тоже не... утопили где-то его просто. Он просто умер с этими воплями своими проблемами. С этим ложным эго, просто его нет. И в это время чувствуете себя просто освобожденной душой. На следующее утро 16 кругов повторяете незаметно для себя, на одном дыхании. Это еще какое-то время поддерживает вас. Я имею опыт, я повторял один месяц 64 круга мантры до инициации еще. Мне преданно остановили все ятры. Все на меня набросились просто. А я послушал пробовать Ананда Шанти и стоял на своем. У меня был авторитет, крыша-то была у меня такая. Он говорил, вы чувствуете застой? Я подумал, думаю, да, застой какой-то есть. То работа, то семья. Ну, я был там 3 месяца в сознании Кришны, уже застойный. Я бы хотел быстрее, конечно. Но тогда повторяйте 64 круга мантры, потому что у вас нет никакой другой деятельности. Это слишком мало 16 кругов, поэтому вот вы ссоритесь иногда, и такие проблемы бывают. Вы просто не слышите святое имя. Я подумал, вот оно. Все. Я же не просто сказал, 64, я повторю, меня не трогай, все, я 64 круга мантры, я ухожу из жизни вообще. И она позволила это сделать вообще, все делала, я ничего не делал, потому что я повторял, еще я на работу ходил. До выхода на работу 16 кругов, на работе 16, только на работе мантру повторял, что удивительно, что начальство меня не беспокоило. Мне даже отдельный кабинет дали. Он всегда что-то бормочет, пусть бормочет у себя в кабинете. Если ко мне заходили проверить, что я там делаю вообще, я там с четками сижу, они открывали дверь, извинялись и уходили. Но работу всегда успевал сделать на высшем уровне при этом, они знали. Поэтому меня никто никогда не беспокоил. Я работал очень быстро и эффективно. Высший класс. А работал в сутки, в день, может быть, 2-3 часа. Все остальное повторял мантру. Потом еще перед сном еще 16 кругов. Получалось 32. Через 3 дня... Я выхожу на улицу с четками, только с четками, только мантра в голове, больше ничего. И вдруг бросил взгляд на людей и думаю, боже мой, они же все быстро сменят тело. Я стал видеть другие вещи, если все по-другому. А они бегут куда-то, сломя голову, кто на метро, кто на автобус, там с этими глазами на работу нужно. Я думаю, боже мой, они же скоро тело сменят, что делают? О чем они думают вообще? Я подумал, я похож
достиг трансцендентного уровня. За 3 дня, смотрите, уже освободился, можно сказать. Это я говорил, что он всегда такой скажет, обязательно скажет. Я заметил, что при этом мы стали общаться более сдержанно, более серьезно, более почтительно. 64-го мантры. Не всякий может. Какой-то титан должно быть. Я, да. И тут старшие преданные забеспокоились. У него будут проблемы скоро. У него эго растет. С этими 63 круга эго уже там тоже наращивается. Надо его остановить. Они собрали совет, его нужно остановить. А как его остановить? Что мы против мантры можем сказать вообще? Сложная задача, правда? Они нашли лекцию гуру, который говорит, да, если вы повторяете 63 круга мантры без позволения гуру, вы можете возгордиться. Можете подумать, я повторяю 64, а мой гуру даже не повторяет 64 круга мантры. Вы можете так аппаратку нанести. А они ко мне, меня вызвали. Мы слышали, что ты повторяешь 64 круга мантры. Это нехорошо. Я говорю, как это нехорошо? Он даже не сказал, что хорошо. Что плохого в мантре? И там преданные разделились на разные тоже мнения. И мне было удобно. В общем, я не послушал никого. Продолжал 64 круга мантры повторять. Я просто думал, знаете что, они же не повторяют 64, вот они не знают, вот и все. Эти какие проблемы. Тогда я не на шутку забеспокоился. Вроде хороший парень вообще, но вот молодой дурак еще. И вот как что с ним делать? И тут приехал Вадинат Прабу. Вы знаете, кто это? Сейчас он Госвами Махарадж, тогда был Вадинат. Я еще до инициации, он уже был инициирован. Может быть, год, как был инициирован, не помню. И ему нашептали старшие, на меня нажаловались. А он, значит, ученый, он, значит, английский язык знает, книги читает, его уважают все за интеллект. Он едет в Швецию, он общается с гуру, там, будет переводить книги Прабхупады, то есть у него вес. Вот. И помню, мы с ним шли так пешком на троллейбус. Я с четками, конечно же. О чем-то говорили, просто о том и сём. Он готовил там вашими просад, кормил нас. Хорошо готовил. Говорит, я слышал, что ты повторяешь 64 круга мантры. Я говорю, да, повторяю. Конечно, повторяю. Уже целый месяц, говорю, повторяю 64 круга мантры. Он говорит, не обязательно это делать. Можешь раз повторять и служением заниматься. Так Прабхупада говорил. Я бросил. С этого момента я не повторяю 64 круга мантры. Но иногда повторяю. Если ум упрямится... Ну, когда он упрямится? Когда на самом деле вы получаете какой-то стресс, шок. И вам нужно собрать ум. Ну, в любом случае, даже Брама получает такие стрессы. Занимается творением, тогда волны поднимаются в этом океане так, что Брама думает, сейчас я расстанусь с жизнью. Это материальная природа. Это Вихе, Шагунама, и она все равно встряхнет вас когда-нибудь. И тогда, чтобы устоять на ногах, вы берете щетки в руки и повторяете мантру. Все. Все успокаивается, снова успокаивается, выравнивается. Прибегайте к мантре, пожалуйста. Слышала, что если читать минимум 16 кругов, читать книги Прабхупады, соблюдать 4 принципа, выполнять преданное служение, но при этом не участвовать в верховной анге Харинама Санкиртана, прямо или помогать тем, кто участвует, то постепенно мы отойдем, потеряв вкус к сознанию Кришны. Если вы много спите, вы рано или поздно отойдете, ослабнете. Если вы много едите, рано или поздно вы тоже ослабнете. Если вы невнимательно мантру повторяете, рано или поздно вы ослабнете. Если вы никогда не участвуете в Харинама Санкиртане, вы тоже сломите. Если мы не воспеваем вместе, не собираемся, это особая сила, конечно же. Я думаю, что вот киртан, когда мы вместе собираемся, большие киртаны, на улице ли это, или здесь, вот в помещении можем петь, все вместе, имеет особое значение. Это есть йога-дхарма, не джапа, а санкиртан йога-дхарма. И она дает именно особый импульс к преданному служению, к джапе, ко всему остальному. В
Большинство людей именно от киртана получают этот импульс повторять мантру потом. Поэтому участвуйте в харинама санкиртане. Что тут сложного? Пройти, протанцевать там немножко и все. Зачем Кришна дал любовь к женатому человеку? Кришна дал любовь ко всем живым существам. Почему вы говорите о женатом человеке? Это ваше эго выбрало его. И присваивает теперь его. Это любовь, несомненно, но эгоистическая. В духе такой любви ни с кем больше не будет. Ни с кем никогда. Никогда. Я не могу потерять эту любовь. А ведь она его не любит. Не любит. Нет, я знаю. Скажи мне, она тебя любит? Я так и знала, она тебя не любит. А я тебя люблю. Все так происходит, верно же? Это эгоизм. Если он взаимный, то это большая любовь. Это называется большая любовь. Любовники – это сильное, сильное чувство, может быть. К жене, к мужу человек привыкает – это хорошо. В том смысле, что не отходит от сексуальных отношений – это хорошо. Постепенно муж и жена отходят. Но поскольку желания сохраняются, кто-то влюбляется. Вот с этой платформы это происходит. И как будто бы это любовь, правда же? Очень похоже. Сила этой любви тоже большая. Но это отраженная любовь. На самом деле любовь к Кришне существует изначально. Это отраженная любовь. И она связана только с чувством собственности. Любите хорошо, любите женатых, неженатых, но не присваивайте себе. Не можете. Не можете. Если что-то не можете присвоить, не можете любить. Надо учиться любить, а не присваивать. Как вести себя с преданными, которые ожидают от тебя внутренних изменений в отношениях с ними? А ты пока не можешь быстро измениться. Но их слова и поступки очень ранят тебя. И кажется, что в отношениях тупик. Вот этот момент, который здесь описан. Не можешь измениться. Не обманывайте себя и других. Если вы хотите измениться, вы должны сейчас измениться. Не оправдывать себя. Если вы оправдываете себя, вы никогда не изменитесь. Я же человек, я же не могу так быстро меняться. Это просто оправдание. Вы никогда не изменитесь. Если меняться, меняться нужно сейчас. Если вы видите, что что-то неприятное для этого человека, вы говорите, что он не хочет слушать такие вещи. Вы никогда не должны повторять такие вещи. Прямо сейчас. Запомните это. Это сознание Кришны. А я буду ждать, когда Кришна мне особую милость принесет. Тогда я изменюсь, потерпите. Я тут немножко побеспокою всех, конечно же. Причиню тут беспокойство всем. До головной боли всех доведу до белого коленя. А потом я изменюсь, конечно же. По милости Кришны. Не особое лицо, терпите меня. Когда-то я получу милость Кришны, так что имейте в виду. Нет, меняться. Если меняться, меняться нужно сейчас. Запомните, оправдание означает, что мы не изменимся. Языком психологии называется аргументативность. Ты почему так себя ведешь? А это потому. Видите? Все нормально, законно. Аргументативность называется. Невозможно изменить себя. Как жена должна правильно вдохновлять супруга на внутреннюю духовную практику садхану, если есть серьезный перекос в сторону практического служения, который занимает большую часть времени? А общение важно, правильно. Не просто мы должны делать замечания друг другу, а вовлекать в сокровенные разговоры, например, о святом имени. Сядьте, поговорите, если вы муж и жена, о славе святого имени. Вдвоем, без свидетелей. Поделитесь реализацией, что для вас святое имя, кто такой Кришна. Вот что важно. Вот что важно. Существует ли в ведах диалог библейского Армагеддона? Мне нужно разъяснение вопроса здесь.
В Ведах много есть информации очень.
Но эта информация может быть другого уровня, другого измерения. То, что описывается в других священных книгах, может быть в разных измерениях. Поэтому не все может полностью совпадать.
Например, если мы расскажем о событиях этой планеты, это будет так. А если мы расскажем о событиях другой планеты, то все будет по-другому.
А Веды дают вселенскую точку зрения чаще всего.
Они не рассматривают эту землю или страну какую-то отдельную. Они рассматривают все целиком. Тогда как религиозные направления обычно дают религию какой-то конкретной группе людей, нации, например, Израилю или вот где-то в другом месте. То есть конкретное место какое-то охватывает какая-то религия. А ведическая культура, она дает другую точку зрения более. Если мы говорим о христианской точке зрения, там есть дьявол, в исламе шайтан, это синонимы. Тот искуситель, тот, который толкает к греху, призывает к греху, соблазняет. А в Ведах дается другая точка зрения, майя. Это очень широкий термин. Майя — это значит вся материальная энергия целиком. И с этой точки зрения шайтан или сатана — это просто ее агенты, слуги ее. Они не повелевают всем миром, они служат майе. Потому что именно майя, она вся материальная энергия целиком. Это физическая точка зрения. Поэтому некоторые детали могут быть и не описаны, как вот мы ожидаем это вот конкретно в какой-то нашей среде. Может быть, нет таких деталей. Но принцип мы получаем правильный. Очень неуверенно боюсь сделать выбор в жизни, чтобы боюсь ошибиться и причинить боль себе и другим. Как избавиться от этого страха? И неуверенности. Нужно время просто. Не делайте из этого проблему. Если вы в чем-то не уверены, не делайте ничего. Просто пока ничего в жизни не делайте. Просто пытайтесь осмыслить. Время нужно. Многие люди, прежде чем принять сознание Кришны, испытывают трудности. Большинство людей. Например, я не испытывал трудностей. Многие мои друзья тоже никаких трудностей вообще не испытывали. Мы просто приняли и все, и безоговорочно. Но многие люди могут испытывать трудности, потому что у них какие-то христианские основы свои, или национальные, или родственные, ну, разные вещи. Еще знаний нет, тоже, знаете, так вслепую что-то принимать. Им нужно время. Изучайте. Я на все вопросы, конечно, не отвечу. Что нужно сделать в первую очередь, и на что обратить внимание, чтобы изменить ситуацию? В духовной жизни превалирует апатия, раздраженность. Круги вычитываю из чувства долга, служение тоже через силу. Книги мы совсем, что Прабхупада совсем не тянет читать, хотя раньше читала каждый день. Наверное, совершила тяжелое оскорбление, но не вспомню, какие здесь, в Дхаме, прошу в разных святых местах прощения, но не чувствую в себе искренности. Ну, похоже, все будет хорошо, судя по этому моему настроению, что вы хотите стать искренне преданной. Все будет хорошо. Не все будет просто даваться. Майя, несомненно, попытается остановить много раз нас, найти аргументы и средства. Также есть интересный момент. Когда я пришел в сознание Кришны, я легко принял джапу, все остальное, с легкостью. И поскольку мне было легко практиковать, я гордился тем, что все может получаться у меня. Поэтому иногда старые преданные подходили и говорили мне: ты знаешь, что если тебе легко дается сейчас практика, это просто означает, что в прошлой жизни ты уже совершал эту практику. И ты ее просто легко возобновляешь. Но придет время, когда ты черпаешь этот запас и дойдешь до черты своего предания, и тебе будет трудно. И тогда тебе нужна будет помощь. Они мне сказали это, и я стал более серьезно относиться. Я понимал, есть какая-то наработка в прошлом, значит, я сейчас, естественно, это все просто легко вспоминаю, возрождаю, но я должен ждать, что придет черта, с которой я буду прилагать именно свои, потом уже усилия. Это будет, не будет просто. Готовьтесь тоже. Сначала Кришна на руках носит, потом поставить на ноги. Не раз нам придется упасть и заплакать, может быть. Но вы должны знать, куда обращаться. Вы уже знаете, что нужно стать искренним, вы молитесь, обращаетесь к Святому имени. Несомненно, помощь будет. Это гарантия. Искреннюю душу не обманешь. Как ситху понимает, что он получил ситха, то есть совершенный человек понимает, что он получил просветление. Как он понимает? Вопрос, как он это может не понять? Бхагаватам говорится, что когда человек принимает пищу, он понимает, что он насыщается и испытывает вкус. Не так, что можно подойти и сказать: достаточно, вы уже сыты. На слух. О, гуру сказал, значит, я насытился, все. Значит, я ситха. Я наелся. Нет, вы чувствуете, вы знаете это. Вот вы же понимаете, допустим, вот интересная вещь. Я спрашиваю людей. Вот вы спите, вы же уверены, что это реальность? А когда просыпаетесь, уверены, что это был сон, а это реальность. А почему так уверены? Почему не наоборот? Ну вы же знаете, это хорошо. Вы сами это знаете, это не нужно объяснять. Это был сон, а это реальность. Вы же ориентируетесь в таких вопросах? Или вот вы болеете, и выздоравливаете, уже понимаете, что сейчас вы здоровы. Как вы это понимаете? Значит, есть какие-то особые симптомы здоровья, и также есть особые симптомы просветления. Когда вы просветлен, у вас не может быть ни тени сомнения. Это полная свобода от всех сомнений. Полная свобода. Все абсолютно ясно. Так же, как включается свет или восходит солнце, и все абсолютно видно. Есть сомнения? Вы же не сомневаетесь, когда идете по дороге, что нужно обойти это дерево? А может, мне кажется, пойду-ка я прямо. Было с вами такое когда-нибудь? Если вы постоянно сомневались бы, вы не сомневаетесь, потому что все, свет есть. Ситха. Вы ходите как ситха, уверенно смотрите, без всяких сомнений. Ни с кем не сталкиваетесь. У нас много еще записок, но мы должны остановиться. Спасибо большое. Шива Прабхупада ки джай.